Как раз сегодня мы будем говорить немного про мотивацию. Не так давно мы с женой были на семинаре, посвященном усыновлению, потому что одно из направлений социального служения в церкви, которым мы занимаемся, это как раз работа с детьми-сиротами, и в частности мы говорим о том, как помогать семьям усыновлять, оказались на этом семинаре. На этом семинаре разбирали, не преувеличиваю, 10 неправильных мотиваций, почему люди усыновляют. Мотивации типа «мне стало жалко сироту», и вот я поэтому усыновил сироту, и преподаватель объяснял о том, что жалость со временем пройдет. Есть женщины, которые усыновляют, потому что они не хотят рожать, есть люди, которые усыновляют из-за каких-то материальных выгод или еще чего-то. И вот как бы люди объясняют, да, 10 причин, почему не стоит усыновлять. И в конце одна женщина, которая вместе с нами слушала этот семинар, говорит: «Подождите, так, то есть вообще не стоит усыновлять тогда, получается, потому что все причины неправильные. То есть если я хочу реализоваться как мать, это неправильная причина. Если я хочу кому-то помочь, это неправильная причина». И преподаватель очень-очень правильно ответил. Она сказала, что очень важно знать нашу мотивацию, очень важно понимать нашу мотивацию для того, чтобы мы могли подготовиться. Очень важно знать, что мы чувствуем. Почему? Потому что в жизни хочется, чтобы была правильная мотивация, которая приводит к правильным поступкам. Но получается очень часто, что люди не чувствуют то, что они должны чувствовать, и поэтому не делают то, что они должны делать. А бывают случаи, когда люди не чувствуют, они не испытывают правильной мотивации, но делают все правильно. Вот как быть в ситуации, когда ты не чувствуешь, ты не испытываешь тех эмоций, которые, по идее, ты должен испытывать? Когда твоя мотивация, которая, по идее, должна двигать тобою, которая должна побуждать тебя к добрым поступкам, на самом деле к этим добрым поступкам тебя не побуждает. Мы привыкли к тому, что вера должна быть непонятной. Да? Если вы пришли сегодня в церковь первый раз, у верующих даже есть такая фраза «по вере». По вере это означает, что верующий не понимает, почему он это делает. То есть верующие не знают, почему они это делают, но они просто говорят «по вере». То есть если вдруг вы услышали, что ваши друзья, коллеги, знакомые, там кто-то, кто пригласил вас сегодня, скорее всего, на пикник, они не говорили вам о том, что после этого еще богослужение будет, вот они говорят фразу такую «по вере», знаете, они просто не понимают, о чем они говорят, они просто не знают, почему это нужно делать. Мы привыкли воспринимать веру вот таким мистическим образом. На самом деле Священное Писание говорит о том, что бывают моменты, когда мы не понимаем, почему мы должны сделать ту или иную вещь. Бывают такие моменты. Бывают моменты, когда действительно ты просто доверяешь Богу, идешь вперед и делаешь это. Но всегда Господь после этого объясняет тебе. Всегда Господь после этого показывает тебе, почему ты должен был сделать, почему ты должен был поступить так или иначе. Господь всегда это открывает для тебя. Вот этот вот баланс очень важен в Священном Писании. Важен он также и в книге пророка Ионы, книге, которую мы разбираем с вами уже на протяжении, сегодня 4-я неделя, на протяжении 4 недель. Книга очень короткая, буквально помещается на одной странице. Даже если вы пришли сегодня в первый раз, вы сможете найти эту книгу в Ветхом Завете, вы сможете прочитать ее, и потом сможете хвастаться своим другим друзьям о том, что недавно прочитал книгу пророка Ионы. Они же не знают, что книга очень короткая, буквально помещается на одной странице, прочитать ее можно за несколько минут. Для них это что-то сногсшибательное. То есть это просто духовный уровень, до которого им никогда не дотянуться. Ну, а вы, соответственно, можете просто этим похвастаться. Так вот, в этой книге рассказывается про пророка, который не хотел пророчествовать, который не хотел идти в далекий город, который пытался сбежать от Бога, всеми правдами и неправдами пытался сбежать от Бога. Он не хотел проповедовать Ниневии. Ниневия, как раз в 3 главе мы видим раз за разом повторяющуюся фразу, была городом великим. Это был огромный город, это была древняя столица. Иона, один из самых успешных пророков, служителей, миссионеров всех времен и народов. Это человек, который буквально заходит, вот чуть-чуть заходит в город, бродит где-то по окраинам, выглядит при этом очень страшно, потому что он 3 дня провел в животе большой рыбы. То есть представьте себе, где-то на окраинах появляется сумасшедший человек с выбеленной кожей, выбеленными волосами, который все, что он делает, он где-то на окраине говорит о том, что еще 3 дня, и все, и конец. И городу настанет конец, и все вы здесь умрете. И город весь, целиком, включая животных, кается. Весь город. Настолько это удивительный пророк, что Мессия Христос воскликнул однажды, он сказал: «Жители Ниневии восстанут в день суда и обвинят это поколение, потому что они покаялись от проповеди Ионы, а сейчас с вами тот, кто больше Ионы». Сам Христос восхищается тем, что произошло, когда Иона проповедовал. Это самый успешный пророк всех времен и народов. При этом самое удивительное, что он не хотел этого делать. Совсем. Он не хотел проповедовать. Он не хотел говорить Ниневии о том, что там покаетесь, вы погибнете. Он вообще с ними иметь дело не хотел. Вот давайте сейчас прочитаем эту историю в почтении Господа, снова его встанем и прочитаем с вами третью главу книги пророка Ионы. Вы можете следить либо за тем текстом, который есть здесь на экране, либо за тем текстом, который есть у вас в бюллетенях, либо, если вы уже давно ходите в церковь, и вы даже загрузили себе специальное приложение на телефон, в котором есть Библия, можете открыть это, не стесняйтесь. Люди, соответственно, которые вокруг вас, не обращайте на них внимания, они не в Фейсбуке сидят, они Библию читают. Третья глава книги пророка Ионы. «И было к Ионе слово Господне во второй раз: собирайся, ступай в великий город Ниневию и возвести там то, что я тебе говорю. Иона послышался Господнего слова и, собравшись, пошел в Ниневию. Ниневия была огромным городом, обойти ее можно было только за 3 дня. И Иона начал ходить по городу, проходя столько, сколько можно пройти за день, и стал возвещать: еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена. Ниневитяне поверили Богу и объявили пост, и все от большого до малого оделись в рубище. Когда эта весть дошла до царя Ниневии, он встал со своего престола, снял свои царские одежды, надел рубище и сел в пепел. Он велел объявить в Ниневии указ царя и его приближенных: пусть ни люди, ни скот, ни крупный, ни мелкий не принимают пищи, не ходят на пастбище и не пьют воды. Пусть и людей, и скот оденут в рубище. Пусть каждый изо всех сил призывает Бога. Пусть они отвернутся от своих злых путей и жестокости. Кто знает, может быть, Бог еще жалится над нами и передумает, сменит свой пылающий гнев на милость, и мы не погибнем». Когда Бог увидел то, что они сделали, и как они отвернулись от своих злых путей, Он смилостивился и не стал насылать на них беду, которую Он им грозил. Давайте помолимся. Отец наш Небесный, мы приходим к Тебе и просим Тебя, Отче, помоги нам понимать наши чувства, помоги нам понимать нашу мотивацию, помоги нам, Господь, защищать себя от неверной мотивации, готовиться к тому, что эта неверная мотивация может принести в нашу жизнь, но более всего, Отче, не дай нам быть такими людьми, которые ждут правильных чувств для того, чтобы что-то сделать. Дай нам, Господь, доверять Тебе, делать то, что мы должны, помогать там, где мы можем помогать, служить там, где мы можем служить, но во всем доверять Тебе, Господь, зная, что даже если мы не понимаем сейчас, со временем Ты объяснишь нам. Во имя Твое Святое мы верим, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. В прошлый раз мы закончили с вами как раз на вот этом вот диссонансе в книге пророка Ионы. Мы закончили с вами на этой странной фразе, которой заканчивается псалом, заканчивается вторая глава, когда Иона говорит с одной стороны, что спасение от Господа, вот эта фраза «спасение от Господа», вокруг нее буквально вся книга и выстраивается. Но с другой стороны он говорит: те, кто ничтожных идолов чтут, лишились милости, что могли получить, а я с хвалебными песнями буду жертвы тебе приносить, что обещал исполню. С одной стороны он говорит спасение от Бога, но с другой стороны он говорит: ребята, спасение от Бога, но только для меня, и только для таких, как я, и только для таких вот людей, которые поступают так, как поступаю я, а вы все остальные, вы милости лишились. Но при этом Иона буквально в следующей главе разворачивается для того, чтобы идти в Ниневию, для того, чтобы сделать то, к чему призывает его Господь, для того, чтобы проповедовать этим людям, которые лишились милости, о том, что спасение от Бога. Физически Иона разворачивается, физически Иона идет все-таки в Ниневию, но сердце его, оно далеко от послушания, мотивация его далека от послушания. Чувства Ионы совсем не те чувства, которые он должен испытывать, но при этом он делает то, что он должен делать. Вот как раз сегодня мы увидим с вами о том, что очень важно делать то, что мы должны, и чувствовать при этом совершенно смело, быть искренними с самими собой. Потому что самое страшное, что мы можем сделать, это поступать правильно. Понимать, что чувства наши где-то, знаете, ну всегда, да, когда ты честен с собой, ты понимаешь, что чувства твои далеки от идеальных. И что ты делаешь?
ты тогда заменяешь те чувства, которые ты на самом деле испытываешь, на какие-то чувства, которые тебе кажется нужно испытывать. Ты не чувствуешь то, что ты на самом деле переживаешь. Ты заменяешь это на какой-то фасад. Ты пытаешься скрыть то, что ты чувствуешь на самом деле, превращаясь в лицемера. А здесь как раз Писание говорит о том, что Бог не боится наших чувств, Он не боится наших эмоций, Он не боится того, что происходит в нашем сердце. И Он делает то, что Он должен, и чувствует очень смело. Он испытывает именно те эмоции, которые есть у Него в сердце. И если это происходит в нашей жизни, мы замечаем три вещи. Мы замечаем, что даже у Бога есть предел терпения. Даже у вечного Бога терпение не бесконечно. Мы замечаем, что даже у приговоренного к смерти, даже у человека, у которого нет шансов, шанс есть всегда. Пока у нас есть дыхание, шанс есть всегда. И последняя, третья вещь, что даже свой приговор Бог может отменить. Даже приговор, который Бог произнес, Он может отменить. Он любит миловать людей. Благословение Ионы. В третьей главе мы видим, что Господь открывает Ионе удивительные горизонты. Он благословляет Иону тем, что покаяние спасает людей в Ниневии. Представьте себе, человек, который заходит в город, и все люди в этом городе обречены. Через три дня все люди в этом городе должны погибнуть. А Иона видит, как все эти люди выживают. Иона видит, как жители Ниневии обращаются к Богу. Если в древности был народ, который был далек от Бога, это были ассирийцы. Ассирийцы – это не просто народ, который соревнуется с евреями. Это огромная империя. Империя, которая существует несколько веков. Империя, которая возвела, которая сделала терроризм государственной политикой. Это люди, которые действительно издеваются над всеми окружающими их людьми. Это страшные люди. И это люди, которые являются властителями всего этого региона. Ассирийцы – это первый народ, у которого появляются металлические орудия, металлические мечи. И поэтому они стоят во главе вот этой гонки вооружений. И этот народ, который далек от Бога, который пропитан кровью, из поколения в поколение в поколение, народ, который пропитан жестокостью, из поколения в поколение в поколение, народ, который пропитан грехом из одного поколения во второе, в третье, в четвертое, народ, который кажется, вот ты читаешь о них, смотришь на них, и ты понимаешь, что эти люди не могут измениться. А Иона видит, как они меняются. И в нашей жизни тоже часто бывает. Мы смотрим по сторонам, и мы видим людей вокруг нас, и мы думаем, ну вот этот человек никогда не придет к Богу. Вот этот человек никогда не поменяется. Вот у этого человека, у него там и папа, и мама, и бабушка, и дедушка. Часто как раз с сиротами, с которыми ты общаешься в детских домах, ты слышишь именно такие истории. Буквально первый раз, когда мы приехали в Подольский детский дом, мы услышали историю, когда директор детского дома обратил наше внимание, показал на девочку и сказал, что обратите внимание, девочка. А девочка милая, добрая, всех обнять хочет. Он говорит, обратите внимание на эту девочку. Мама убила папу, сидит в тюрьме. Бабушка убила сожителя, сидит в тюрьме. Из поколения в поколение в поколение. И потом, если этот ребенок вырастает и встает на такой же путь, то насколько просто нам посмотреть на этих людей и сказать, что ну все понятно, из поколения в поколение повторяются одни и те же ошибки. Надежды здесь нет. И представляете благословение увидеть этого ребенка другим, увидеть эту судьбу другой, увидеть этого человека другим. Это то, что видит Иона. Город без надежды обретает Христа, обретает спасение. Город без надежды обретает надежду. Город приговоренный обретает жизнь. Вот это благословение Ионы. Начинается все с того, что у вечного Бога терпение не бесконечно. Нам кажется, что Боженька добрый, нам кажется, что Боженька хороший, нам кажется, что Боженька простит. Мы ошибаемся, мы заблуждаемся, когда мы говорим себе о том, что Бог простит, работа у Него такая. Не стоит злоупотреблять терпением Творца. Потому что вся история начинается в 3 главе, в 1 стихе. «И было к Ионе снова Господне во второй раз. Собирайся, ступай в великий город Ниневию и возвести там то, что я тебе говорю». В 1 главе проповедуй там, потому что его злодеяния дошли до меня. Терпение Бога переполнилось. У Бога закончилось просто терпение. Даже у вечного Бога, у бесконечного Бога, терпение не бесконечно. Наступает момент, когда он должен ограничить свободу выбора. На самом деле, это очень глубокий вопрос, это очень, очень такой огромный, глубокий, сложный вопрос, почему существует зло и страдание. Но одна из причин, почему зло и страдание существует, из-за свободы, свободы выбора, свободы, которая есть в жизни у каждого из нас. Мы вольны выбирать те или иные решения. И когда мы их выбираем, решения эти влияют, неминуемо влияют на людей вокруг нас. Хотели бы вы, чтобы Господь ограничивал вашу свободу? Таким образом, чтобы вы не могли больше принимать неверные решения. Знаете, есть такие специальные ошейники, которые добрые хозяева иногда надевают своим собакам. Ну, например, там собака повадилась ходить в кухню. И собаки надевают ошейник, и все. Каждый раз, когда она пытается зайти в кухню, небольшой разряд тока такой, не сильный, но чувствительный. Вот кому бы хотелось, чтобы Господь ограничил нашу свободу таким образом, да, то есть вы носите какой-то передатчик с собой, встроенный Богом. Посмотрел мужчина на девушку, которая не его жена. Маленький разряд тока. Я понимаю, женам это понравилось бы. Мужчинам не очень. Сидит работник на работе. Подумал, просто подумал о том, что как бы мне ручку домой унести из офиса. И тут же разряд током. Вот по любому вопросу, по любой мелочи получаете разряд током. Никому этого не хочется, никому не хочется такого ограничения свободы. Но наступает момент, когда Бог вынужден ограничить нашу свободу. Потому что то, что делаем мы, не просто влияет на окружающих людей. А как в книге пророка Ионы, злодеяния людей дошли до Бога, чаша терпения Бога переполнилась. Народ этот издевается над всеми окружающими. И Бог говорит, хватит. Бог говорит, хватит. У Бога терпение не бесконечно. И я знаю, по сравнению с ассирийцами, то, что делаем мы, это мелочи. Ну, потому что у ассирийцев любимое, знаете, когда там заходишь в Икею, идеи для украшения своего дома, там, идеи для украшения, сейчас дачный сезон, идеи для украшения дачи. У ассирийцев самая популярная идея для украшения дачи была так вот частокол поставить вокруг дачи и надеть на этот частокол головы своих врагов. То есть такое, ну, в принципе, дизайнерское решение, все хендмейд, то есть все очень аутентично так. Вот это был народ. И в какой-то момент Бог ограничивает их свободу. Я знаю, что по сравнению с ними наша жизнь совсем другая. По сравнению с ними мы ведем очень хороший, правильный, достойный образ жизни. Но зачем искушать Бога? Зачем искушать Бога, говоря Ему о том, что, Боженька, ты хороший, ты добрый, ты простишь, ты поймешь? Ну, потому что все мы, знаете, верующие со стажем, люди, которые пришли в церковь первый раз, мы все думаем приблизительно об одном и том же. Мы думаем о том, что в случае его грехов Господь проявит справедливость, а в случае моих грехов Господь проявит понимание. Вот его грехи ужасные, потому что они его. Мои грехи, они, ну, можно понять, все мы несовершенны. Зачем искушать таким образом Бога? И он приходит в Ниневию, начинает ходить по городу, проходя столько, сколько можно пройти за день, и возвещает, обратите внимание, и он не ходит по городу и не говорит, друзья, возлюбленные Господом, у Бога есть удивительный и прекрасный замысел для вашей жизни. Бог любит вас. Обратитесь к Нему, пожалуйста. Вот ничего из этого Иона не говорит. Иона ходит по городу и говорит, еще 40 дней Ниневия будет разрушена, еще 40 дней Ниневия будет разрушена, еще 40 дней Ниневия будет разрушена. Сумасшедший. Просто где-то по городу бродит сумасшедший, который говорит, еще 40 дней Ниневия будет разрушена. Все, ребята, пакуйте чемоданы, этому городу пришел конец. О покаянии он даже не говорит. О спасении он даже не говорит. Он говорит только о том, что Ниневия будет разрушена, и что происходит. Эти люди каким-то образом доверяют ему. Эти люди каким-то образом поверили. Эти люди каким-то образом отвернулись от своих путей. Эти люди каким-то образом доверили свою жизнь Богу и пришли к Нему, и увидели величайшее чудо, которое только может быть. Но что происходит дальше? Дальше они возвращаются к своим путям. Не они, следующее поколение, их дети. Их дети возвращаются к своим путям. У Бога внуков не бывает. И когда эти люди возвращаются к своим путям, мы читаем в книге пророка Исаия, 14 главе, стихи, начиная с 24 по 27. Читаем как раз о том, что ждет Ниневию дальше. «Господь сил поклялся, как я задумал, так и будет, как я решил, так и случится. Сокрушу ассирийцев в моей земле, на горах моих растопчу их. Будет снято их ярмо с моего народа и их бремя с его плеч. Вот решение от всей земли, вот рука, занесенная на все народы. Ведь Господь сил решил, и кто властен это отменить? Рука его занесена, и кто властен это удержать?» В той же книге пророка Исаия, в 30 главе он говорит, «Голос Господа потрясает Ассирию, он поразит ее своим скипетром. Каждый удар, который Господь нанесет своим карающим жезлом, будет под музыку бубнов и арф, когда он сразится с ними в бою ударами своей мышцы». В книге пророка Наума Господь дал следующее повеление о тебе, Ниневия. «Не станет у тебя потомков, носящих твое имя. Я разрушу твоих идолов и уничтожу истуканы, что находятся в храмах твоих богов. Я приготовлю тебе могилу, потому что ты презираема». Где Ассирия? Где эта великая империя сегодня? Где Ниневия? Ведь я понимаю, у нас с географией у всех было по-разному. Сходу даже не скажешь. На всякий случай, в Ираке до сих пор есть. Но уже не великий город, маленький городок. У Бога внуков не бывает. Первое поколение приходит к Богу, второе поколение отворачивается от Него. Решение следовать или не следовать за Богом – это решение индивидуальное, это решение, которое принимают люди. Вот это поколение, эти ниневитяне, это поколение доверилось Богу, это поколение пришло к Богу. Ниневитяне поверили Богу и объявили пост. Все, от большого до малого, оделись в рубище. Когда эта весть дошла до царя Ниневии, он встал со своего престола, снял свои царские одежды, надел рубище и сел в пепел. И дальше этот человек издает указ. Он велел объявить в Ниневии указ царя и его приближенных. Пусть ни люди, ни скот, ни крупный, ни мелкий не принимают пищи, не ходят на пастбище, не пьют воды. Пусть людей и скот оденут в рубище. Пусть каждый изо всех сил призывает Бога. Пусть они отвернутся от своих злых путей и жестокости. Мы говорили с вами много раз о том, что это очень смешная книга. Представьте себе огромный город, огромный мегаполис. В этом огромном мегаполисе появляется сумасшедший, который плохо пахнет, ну, потому что три дня провел в рыбе, который выглядит ужасно, опять-таки, потому что три дня провел в желудке рыбы, который бродит по городу, кричит о том, что еще 40 дней, и город будет разрушен. Город ему верит. А дальше, вот просто представьте себе, мы часто говорим сейчас о тех указах, которые издает или обсуждает наша Государственная Дума. Указ царя: не ест никто, вообще никто. То есть не то, что люди не едят, животные не едят. То есть у вас есть животное, вот нагнулось животное для того, чтобы поесть что-то, и сразу ему так, я даже не знаю, там, что у животного, не хочется говорить морда в церкви, но все-таки не лицо же у животного, да, то есть так сразу по губам, там, не знаю, овце или еще кому-то, кто у вас есть, нельзя есть. Животное подошло к лужице водички попить, и опять так по губам ей, чтобы не пить. Почему? Весь город не пьет. Более того, представьте себе просто картину, да? Мегаполис. Где-то по мегаполису бродит сумасшедший, а все остальные жители переоделись в рубище, переоделись в старые одежды, и не просто жители. Идет кошка по городу в маленьком рубище, собака в маленьком рубище, овца тоже в рубище, все покаялись. Все просто в прахе и все покрыты пеплом. Потому что настолько сильно изменились их сердца. Я знаю, нам это кажется смешным. Мы слушаем сейчас, думаем об этом, да, там, представляем себе эту картину. Кто-то из вас будет по дороге домой, то есть едете в машине, так представили себе кошку в рубище, начали хихикать потихонечку. Нам это смешно. Но что удивительно. Они не боятся показаться странными. Они не боятся показаться смешными. Потому что лучше показаться смешным, но выжить, чем быть вот таким всем из себя хорошим холеным и умереть. Вот лучше таким смешным войти в рай, чем всем из себя таким хорошим, таким замечательным, пропустить эту возможность, упустить эту возможность. Почему? Потому что, ну, у меня все друзья, они же образованные люди, у меня все друзья, они же такие умные люди, они не верят в Бога. И я тоже хочу быть образованным, умным человеком, который читает книги, который читает философов, который обо всем размышляет, который все понимает. И потому не верит. Это вопрос имиджа. Они не боятся. Они не боятся рубища. Они не боятся показаться смешными. Им все равно, что думают о них соседи. Им все равно, что думают племена, которые их окружают, потому что для них сейчас важно. Может быть, Бог еще сжалится над нами и передумает. Может быть, Бог сменит свой пылающий гнев на милость, и мы не погибнем. Может быть. И всегда, когда есть искреннее покаяние, Писание показывает это раз за разом, всегда, когда есть искреннее покаяние, есть спасение. Всегда. Вне зависимости от того, что было в вашей жизни, вне зависимости от того, через что вы прошли, вне зависимости от того, какой была ваша история. Это то, что слышишь очень часто, когда родители отправляют своих детей в наши детские лагеря. Родители говорят о том, что, ну, мне уже слишком поздно. Я уже дел натворил. Но, по крайней мере, хотя бы мой сын, моя дочь, у них все будет по-другому. Всегда, 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 когда есть искреннее покаяние, есть спасение. Всегда. Вне зависимости от того, какая ваша история. Вне зависимости от того, что было в вашей жизни. Всегда, когда есть искреннее покаяние, есть прощение. Всегда. На этом слове, может быть, строится очень многое в книге пророка Ионы. Мы читаем в первой главе, капитан пришел к нему и сказал, что ты спишь, вставай, воззови к своему Богу. Может быть, Бог нас услышит. Может быть, сейчас посреди шторма Бог нас услышит. Может быть, Он услышит нас, и мы не погибнем. Бушевавшее море утихло, моряки ужасно испугались Господа, принесли Господу жертвы и дали обеты, потому что, может быть, с Богом работает всегда. Потому что, когда есть искреннее покаяние, всегда есть искреннее спасение. В третьей главе, кто знает, может быть, Бог еще сжалится над нами и передумает, сменит свой пылающий гнев на милость, и мы не погибнем. В 10 стихе мы читаем, когда Бог увидел то, что они сделали, и как они отвернулись от своих злых путей, Он смилостивился и не стал насылать на них беду, о которой Он грозил. С Богом, может быть, работает всегда. И вот на этом, может быть, строится вся книга пророка Ионы, на том, что, может быть, Бог услышит нас, и Бог слышит нас тогда, когда есть это «может быть». Всегда. В Евангелии от Матфея мы читаем притчу, которую рассказывает Христос. Он рассказывает притчу о двух сыновьях. Один сын обещает и не исполняет. Второй сын говорит о том, что он не будет этого делать, потому что не хочет. «Не хочу», — ответил сын, но потом передумал и все же пошел. Подойдя и к другому сыну, отец попросил его о том же. Сын ответил: «Иду, господин», а сам не пошел. «Кто из них исполнил волю отца?» — спрашивает Христос. В послании филиппийцам апостол Павел вспоминает о тех людях, которые его окружают. И он говорит о том, что одни люди переживают ему, одни люди молятся за него, одни люди помогают ему, другие люди злорадствуют о том, что он находится в тюрьме. Одни люди проповедуют Христа из-за благих намерений, другие нет. Возвещают Христа из эгоистичных побуждений, не искренне, желая доставить мне здесь в заключении больше трудностей. Ну что же? Ложные или искренние побуждения ими руководят. Главное, что они говорят о Христе, и я тому рад. Павел пишет в тюрьме, находясь в тюрьме. И, кстати, когда мы закончим с вами книгу пророка Ионы, мы будем как раз говорить о послании филиппийцам. Это следующая книга, которую мы будем вместе изучать. И вот здесь, оказавшись в тюрьме, обращаясь к филиппийцам, Павел говорит: я знаю о том, что есть люди, которые рассказывают о Христе, специально для того, чтобы было как можно больше людей, доверивших свою жизнь Богу, доверивших свою жизнь Христу, чтобы мне было хуже в тюрьме. Почему? Потому что движение растет, людей становится больше. Павел воспринимается как все более страшный преступник, который понесет еще более жестокое наказание. Павел говорит: ребят, кого вы хотели надуть? Бога? Тем, что вот вы рассказывали неискренне, эгоистично о Христе. Мне все равно, как вы рассказывали, мне все равно, какие мотивы вами двигали. Мне все равно то, что вы чувствовали в этот момент. Делайте то, что вы должны делать. И чувствуйте смело. Чувствуйте то, что вы действительно испытываете в вашем сердце. Не пытайтесь надеть фасад, не пытайтесь испытывать правильные эмоции. Они придут. Понимание придет. Но начните с дела. Начните с того, что мы должны делать. Тогда мы увидим, что даже у вечного Бога есть предел терпения. Тогда мы увидим, что даже приговоренный к смерти может обрести второй шанс. Тогда мы увидим, что Бог может изменить даже собственный приговор. Даже собственный приговор Бог может отменить. В следующий раз, завершая как раз изучение книги пророка Ионы, мы увидим, что Бог не только останавливает Иону, Он не только разворачивает его, Он не только спасает его. Как раз в следующей главе мы увидим с вами, как Бог учит Иону чувствовать то, что Иона должен чувствовать. Как Бог возвращает ему те чувства, те эмоции, которые у него атрофировались. Мы увидим, как книга заканчивается вопросом, и вот этот вопрос как раз и пробуждает Иону. Об этом мы поговорим с вами в следующий раз. Сегодня, говоря про применение, может быть, спасение, прощение доступно кому угодно, но только не вам. Вы смотрите, думаете об этом, слушаете, и я не знаю, почему. Может быть, такие серьезные ошибки у вас были, грехи в прошлом, что вы смотрите и думаете, что спасение не для меня. Может быть, вы думаете, что вы слишком много знаете для того, чтобы прийти к Богу. Вот настолько много знаете, и такие люди, как вы, к Богу не приходят. Не бойтесь показаться смешным. Рай стоит того, чтобы показаться смешным. Рай стоит того, чтобы сделать то, чего не ожидают. Рай стоит того, чтобы доверить свою жизнь Ему. Может быть, вы думаете, что вот такой человек, как вы, к Богу прийти не может. Я вас уверяю, что все ассирийцы, которые жили в Ниневии до того, как туда пришел Иона, думали, что вот к Богу евреев они никогда не придут. Пришли. И Христос говорит о том, что их будет больше в раю, чем тех фарисеев, которые слышали проповедь Христа. Сделайте этот шаг веры сегодня. Придите к Богу в молитве, доверьте Ему свою жизнь. Просто придите и скажите Ему: «Господи, я хочу, чтобы Ты вошел в мою жизнь. Я хочу, чтобы Ты изменил меня. Спасибо Тебе за то, что Ты умер на кресте, за мои грехи, за то, что Ты принимаешь меня таким, какой я есть. Мне не нужно меняться. Ты принимаешь и любишь меня таким, какой я есть. Войди в мою жизнь и сделай из меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть». Когда людей собралось еще больше, Иисус начал говорить: это поколение злое, оно ищет знамение, но им не будет дано никакого знамения, кроме знамения пророка Ионы. Жители Ниневии восстанут в день суда с людьми этого поколения и обвинят их, потому что они покаялись от проповеди Ионы. Сейчас же с вами тот, кто больше Ионы, кто больше Петра, кто больше Павла. Доверьте Ему свою жизнь. В жизни каждого из нас есть люди, которые мы смотрим на них, и мы думаем о том, что вот этот человек никогда не придет к Богу. Наверняка в нашей жизни есть такой человек. Может быть, это самые близкие люди. Наши родители зачастую бывают именно такими людьми. Начните молиться за этого человека. Просто регулярно, ежедневно просите Бога именно за этого человека. Просите, чтобы Бог изменил его жизнь или ее жизнь, чтобы Бог вошел в ее жизнь. Я уверяю вас, вы будете благословенны так же, как был благословен Иона. Когда владыка ассирийский народы казнью казнил, и Алферен весь край азийский его десницы покорил, высок смирением терпеливым и крепок верой в Бога сил пред сатрапом горделивым Израиль вы не склонил. Проникнул трепет, и иереи одели вретящим алтарь. Народ завыл, объятый страхом, голову покрыв зоной и прахом, и внял ему Всевышний Царь. Одно из стихотворений Пушкина. Делай дело и чувствуй смело. Давайте помолимся. Отец наш Небесный, мы приходим к Тебе и просим Тебя. Покажи нам, что для Тебя нет ничего невозможного. Покажи нам, Господь, что верою молитвою нашей, даже те люди, которые, нам кажется, никогда не придут к Тебе, могут измениться. Дай нам, Господь, доверять Тебе настолько сильно и вымаливать наших друзей, родных, близких. Я прошу Тебя за тех, кто стоит сейчас на пороге, кто мнется, может быть, и не решается прийти к Тебе, обратиться к Тебе в молитве. Прошу Тебя, дай им смелости, Господь. Дай им смелости обратиться к Тебе и сказать: «Отче, я устал бежать, я не хочу больше бежать от Тебя. Прости мне мои грехи. Войди в мою жизнь. Измени меня, сделай из меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть». Во имя Твое Святое мы молимся, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.